говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». У микрофона протоиерей Михаил Дудко. Сегодня я буду отвечать и на ваши вопросы, и подниму кое-какие темы, которые, мне кажется, сегодня будут актуальны. Это прямой эфир. Телефон прямого эфира, напоминаю вам, 495, код Москвы, 959-5939. 959-5939. На протяжении этого эфира буду рад очень слышать ваши вопросы. И начну я с важного. Мы готовимся уже к сезону отпусков. Май месяц – это такой месяц предварительный к летним месяцам. И многие уже побывали и на дачах, и отъезжали куда-то. 1 мая, 9 мая, когда были длинные выходные. И, конечно, каждый прекрасно понимает, что человеку нужно не только работать, но и отдыхать, если это не превращается в свою противоположность, то есть в лень. И перед тем, как начать наш вот этот отпускной сезон, я бы хотел начать и поговорить с вами о труде, о смысле труда в православной церкви и в нашей православной вере. Святые отцы много говорят о труде, и я сейчас попытаюсь дать вам какой-то краткий обзор, пока вы собираетесь со своими вопросами, учения наших святых отцов о том, как надо трудиться. Ну, вы знаете, древний принцип, принцип монашеский: трудись и работай, и молись. Ora et labora – это такой латинский перевод. Трудись и молись. И, конечно, святые отцы подчеркивают, что и молитва нужна во благовремение, но и труд тоже необходим не только монахам, кстати, но, конечно, и каждому из нас. Конечно, труд – вот в библейском понимании это наказание, наказание за грех Адама и Евы. Но труд бывает и благодатным. Вот этот благодатный труд был в раю. Как нам стяжать благодать того райского труда здесь на земле, об этом говорят святые отцы. Вот, например, приведу цитату из Авы Исаии Скитского, который говорит так: «Кто обращается к Богу и просит Его помощи при всяком труде, тот найдет в нем покой. Вот такое райское состояние. Состояние покоя, состояние благодати Божией. Почему? Потому что человек обращается к Богу и просит его помощи во всяком труде. Вы прекрасно знаете, что есть и молитвы особенные, которые перед началом всякого дела необходимо совершать. Конечно, редко кто это делает. И я, как человек, который исповедует, и много людей приходит ко мне, я иногда спрашиваю, а вот молишься ли ты перед началом всякого дела? И редко кто ответит, что да, я молюсь всегда. Иногда некоторые говорят, что ну вот по временам я вспоминаю, и перед каким-то очень важным делом я обязательно молюсь. Или даже прихожу в храм и беру благословение на это дело, на этот труд. Но перед всяким делом, как нам заповедано, вот нет такого. Ну и, соответственно, часто бывает, что люди, ну, просто ненавидят свою работу, ту работу, которая приносит им средства к жизни, средства к существованию. Так, конечно, не должно быть. Разные работы бывают. И некоторые работы достаточно скучные, достаточно такие, ну, результата мы их такого хорошего, доброго не видим. Но все-таки, если по учению святого Авы Скитского, кто обращается к Богу и просит его помощи при всяком труде, тот найдет в нем покой. Даже самое простое дело, даже физический труд, который утомляет к концу дня очень сильно, даже та вещь, которая кажется не очень осмысленной, повторение, скажем, каких-то одинаковых манипуляций на конвейере, например, да, казалось бы, что может быть тягостнее этого. Но, тем не менее, если человек с Богом, если человек просит у Бога, то он получает в этом труде, казалось бы, таком очень монотонном, он находит в нем покой, причем покой Божий. Вот это нам важно усвоить. Вот Антоний Великий, святой гораздо более раннего периода жизни церковной. Ну и он говорит приблизительно об этом. Он говорит о важной очень вещи, которая сегодня называется профориентацией. Вот молодые люди по этому поводу очень часто приходят в недоумение. Спросишь у какого-нибудь подростка, а скажи, пожалуйста, кем там ты хочешь быть? Раньше-то все хотели космонавтами быть. Сейчас никто и не знает, кем он хочет быть. А лучше всего, может быть, и вообще не работать. А вот чтобы был какой-то доход такой, который не зависел бы от твоей работы. Это вот такая идея фикс современной молодежи. Не все, конечно, но очень часто они читают и книги соответствующие. Так называемый пассивный доход, который подразумевает, что человек уже не трудится, уже не работает, а за него работают какие-то акции, облигации или какой-то бизнес, которым управляет уже человек другой, а он просто получает с этого деньги, стрижет купоны, как говорится. Идеальный вариант – иметь какую-то собственность, сдавать эту собственность для бизнеса, бизнес отчисляет что-то, и вот уже не трудясь, ты имеешь возможность не только жить, но жить прекрасно, роскошно, развлекаться. Вот это, конечно, хотя и является пределом мечтаний очень многих из молодежи, да и не только молодежи, но это предосудительно с точки зрения православия. Вот, например, что говорит Антоний Великий, как я уже сказал. «Избери себе труд», говорит он. И этот труд вместе с постом, молитвой и бдениями избавит тебя от всех скверн, потому что телесный труд приносит чистоту сердца, а чистота сердца делает то, что душа приносит плод. Очень важная мысль. И тут хочу подчеркнуть, что не просто даже о труде говорит святой Антоний, но говорит и о самом, наверное, но сейчас презираемом труде, то есть о труде телесном, рабочий какой-то вот на, скажем, на стройке, или землекоп, или человек, ну, вот самый презренный труд какой может быть, да, дворник там, или еще кто-то. Святой Антоний Великий говорит об этом не как о презренном труде, но говорит как о средстве, которое вместе с постом, молитвой и бдениями избавит человека от всяких скверн. Он говорит это даже монахам. И вот как раз этот простой труд, он и преимущественен для такого монашеского делания. Не каждый, конечно, монах, я не думаю, что сейчас монахи нас особенно слушают, у них другие занятия, другие дела, да и они знают все это уже, конечно, но, тем не менее, даже и не монахам это полезно иметь в виду. Даже если есть у человека средства к существованию, ну, по разным причинам это бывает, там, бывает один из супругов, например, работает, а другой имеет возможность не работать, или уже взрослые выросшие дети, которые тоже не очень хотят, может быть, работать, или человек, наконец, ну, вышел уже на пенсию и хочет отдохнуть вот на этой пенсии. Редко это удается, редко это получается. А самые разумные люди даже избирают себе телесный труд, уезжают куда-то на дачу и стараются трудиться, выращивать какие-то продукты для себя, которые уже, может быть, и не нужны, но вот сам труд-то он нужен. Нельзя просто сидеть перед телевизором, да и даже книги читать только, да даже и только молиться. Нет, так не положено. Лучше будет, если мы будем чередовать во благовремение молитву и во благовремение труд, и физически, может быть, даже по преимуществу. Вот трудись и молись, древний монашеский принцип сбывается и на каждом из нас. Мы должны и трудиться тоже обязательно. Один из святых отцов тоже говорит, что если человек только молится, если человек ходит, например, только в храм, то в храме, в особенности при длительных службах, возникает соблазн у человека, как бы хорошо бы вот пойти и поработать физически, потрудиться на свежем воздухе. А когда человек работает, и работает достаточно долго, даже и на свежем воздухе, он настолько устает, что говорит себе, как бы хорошо пойти в храм и помолиться. И вот таким образом человек, когда он трудится и молится, меняет род занятий, он с удовольствием после труда идет в храм для того, чтобы отдохнуть от этого труда, а после молитвы продолжительной идет потрудиться для того, чтобы отдохнуть уже, да, от молитвы тоже устает бывает, чтобы отдохнуть от молитвы со свежими силами, потом тоже вернуться в храм и помолиться. Это очень полезно и нужно, и вот этот великий святой отец, святой Антоний Великий, нам об этом и говорит. Святой Исаия Скитский вот говорит о том, что о том искушении, которое часто нас поджидает на работе. Вот некоторые тоже приходят на исповедь и говорят: «Батюшка, вот скажите, пожалуйста, я так много тружусь, я так много работаю, а вот вокруг меня одни бездельники. И эти бездельники, так сказать, настолько уже сели мне на шею и ножки уже свесили, что мне одному вести это уже невозможно. Могу ли я на них пожаловаться, могу ли я им напрямую сказать, ну что ты бездельничаешь, я что, за тебя должен делать все это, да?» Вот, и просят совета. Конечно, очень много зависит от ситуации, потому что иногда и нужно и правду сказать. Но, с другой стороны, вот Авва Исаия Скитский говорит так: «Не любопытствуйте о том, какие работы сделаны другими, и не о том, кто трудился более, брат ли более тебя или ты более его». Ну, конечно, это в большей степени относится к монашеской жизни, хотя братья тоже разные бывают, и бывает, что и сваливают друг на друга работу. Это известно из древних патериков. Очень разные действительно люди бывают везде, не только у вас на работе, дорогие радиослушатели. Но вот нам это все-таки полезно, полезно, что раз уж даже монахам это сказано, то, наверное, для нас было бы тоже полезно не любопытствовать, какие работы сделаны другими, не о том, кто трудился более. ты более или другие более. Почему это важно делать? Не потому, что искать справедливость нужно везде или не нужно ее искать. Справедливость, конечно, везде нужна, но справедливость, как правило, возникает, справедливое распределение труда, плодов этого труда, возникает не тогда, когда мы изо всех сил стараемся добиться этого всеми средствами, но тогда, когда Бог благословит. А когда Бог благословит, тогда мы уже не обращаем внимания на других, мы обращаем внимание на то, что дает нам Бог в той или иной степени. И, конечно, с благословения Божия всякий труд окажется нам очень полезным и нужным. И вот последнюю цитату я приведу Иоанна Златоустова. Почему, собственно говоря, труд нужен? В чем причина того, что мы должны просто трудиться, просто обязаны трудиться? Вы легко согласитесь с его советом, с его научением. Иоанн Златоуст говорит так. «Жизнь наша сопряжена с трудами, так как без трудов, вот внимание, что важно, мы обыкновенно развращаемся». Природа наша не может бездействовать, а иначе легко преклоняется ко злу. Вот он тут эту важную вещь говорит о том, что природа наша, она предназначена вообще к труду. Господь, когда создал первых людей, Адама и Еву, он заповедовал им возделывать и хранить рай. То есть заповедовал им не сидеть просто ждать, пока плод упадет им в руки, и всячески развлекаться, но возделывать и хранить рай, то есть трудиться. И труд этот был такой вот райский. Человек создан именно таким образом, что он должен трудиться, но определенным образом. И в раю это было на пользу, в раю этот труд был благодатен, а уже после изгнания Адама и Евы, после грехопадения, труд стал как бы наказанием. «В поте лица своего снеси хлеб твой». Такова заповедь Господня была Адаму при изгнании Адама и Евы из рая. И труд стал проклятием. Но, тем не менее, благочестивый человек, который с помощью Божией пытается построить свою жизнь на правильных основах, он даже и вот это вот дело, он возвращает как бы в первозданное состояние. То есть труд из проклятия какого-то, он превращается в средство для самосохранения, чтобы человек не развратился, как Иоанн Златоуст вот в этом месте как раз нам советует. Чтобы не развратиться, должен трудиться. Труд – это средство сбережения себя. Без этого человек не может. Почему? Потому что сама природа его запрограммирована на то, чтобы трудиться. И если он не трудится во благо, то он делает что-то такое, что совершенно не соответствует высокому званию христианина. Так что, дорогие братья и сестры, юноши ли вы, или девушки, или уже пожилые, престарелые люди, без труда жить нельзя. И вот в преддверии этого сезона отпусков, когда люди выезжают куда-то и стараются забыть про то, как там трудятся, вот все-таки помните, во-первых, о том, что надо бы и в это время не забывать о молитве, может быть, что-то почитать, что-то вспомнить о чем-то, что откладывал на будущее. И потрудиться не только молитвою, но и каким-то телесным трудом. Есть такая возможность, пожалуйста, сделайте это для того, чтобы не развратиться. То есть для того, чтобы потом, вернувшись из отпуска откуда-то, не пожалели о том, что праздно, глупо, бездарно, а иногда и грешно провели свое время, которое дал вам Господь не с излишком, а дал именно столько, сколько нужно для спасения души. Так что потрудитесь, помолитесь. Очень хороший рецепт мне дал один из священнослужителей, который рассказывал мне о том, как он проводит отпуск свой отпуск он проводил обычно за городом, в деревне, где у него небольшой домик есть. И он каждый год занимается тем, что перечитывает Библию. То есть, прямо вот с первой главы книги «Бытия» он начинает читать, и за эти 30 дней, которые у него отведены на отпуск, он дочитывает до Откровения Иоанна Богослова, до Апокалипсиса, до самой последней главы, и таким образом уже много-много раз перечитал всю Библию. Вот стыд и позор, но, положа руку на сердце, многие ли из вас могут сказать то же самое, что они уже много раз прочитали Библию от корки до корки, от самого начала до самого конца. Я думаю, что немного найдется людей, которые скажут так, что да, мы вот прекрасно знаем Библию, а между тем это нужно. Ну, у нас звонок, пожалуйста, здравствуйте. Алло, говорите.
Благословите.
Благословите, здравствуйте.
Где? А давайте ваш, ну, то есть, как бы вашу проповедь дополним и о молитве. Вот есть, кто сказал такие слова: трудись и молись.
Вы хотите имя, фамилию или что?
Ну, то есть, ваш, ну, вашу проповедь о труде дополним к этому молитву. То есть, без молитвы не может быть ни труда, ничего доброго.
Это абсолютно правильно. Это вы абсолютно правы. Я, собственно говоря, об этом и говорил. Может быть, не очень отчетливо, но, наверное, может быть, не с самого начала слушали. Но вот все те цитаты, которые я приводил святых отцов про «трудись и молись», они как раз об этом. То есть... И Иоанн Златоуст, и Авва Исаия Скитский, и Антоний Великий, все те святые отцы, имена которых я приводил, цитаты, из которых я приводил только что, они говорят, собственно говоря, именно об этом, что труд должен предваряться молитвой, он должен завершаться молитвой и должен сочетаться с молитвой. Сам труд без молитвы, он бесцелен, бессмысленен и является, как об этом говорится в Священном Писании, в Ветхом Завете, в Библии, он является наказанием, наказанием за грех. Вот об этом говорит Библия, когда в наказание Адаму говорится ему, что в поте лица твоего будешь снести хлеб твой, будешь есть свой хлеб в поте лица своего. И, конечно, это вот наказание... еще и в том заключавшееся, что земля, которая была дотоле доселе плодородной, которая не требовала чрезмерного труда, Господь говорит: тернии и волчцы, произрастит она тебе. То есть будет трудно очень добывать свой хлеб. И тогда действительно без молитвы, как вы правильно сказали, без молитвы труд, он превращается... в наказание, то есть каковым оно, собственно, и является. И вот только в монашеской жизни трудись и молись, и в жизни каждого христианина, на самом деле, это должно быть в той или иной мере, в той или иной степени, должно сочетаться одно и другое. Должен сочетаться и труд, и молитва. Более того, любой труд должен предваряться молитвой. И мы, повторяю еще раз, откройте свой молитвослов, в каждом молитвослове есть обязательно молитва перед началом всякого дела. Перед началом всякого дела необходимо действительно помолиться Богу, прося Господа благословить труд наш, благословить труд с тем, чтобы он пошел на пользу и нам, и нашим родственникам, и на пользу не только телесную, конечно, но и в первую очередь душевную, чтобы мы, по слову Иоанна Златоустова, не развращались бездельем, не возвращались без труда. Нас вот это вот стремление к деланию, заложенное в нас самим Господом при творении, оно ведет нас либо к плодотворному и благодатному труду, благословленному Богом, либо ведет нас уже к труду, который никак нельзя назвать благодатным, который ведет к ужасным грехам и дурным последствиям. Ну что ж, эту тему, я думаю, мы закончили. Давайте попробуем поговорить по тем вопросам, которые вот сейчас уже поступают, и некоторые поступили другого рода. И в первую очередь, конечно, актуальные, самые актуальные вопросы, они всегда самые простые. Об исповеди, например, очень много всегда вопросов. Вот раб Божий Олег задает следующий вопрос. Говорить батюшке на исповеди о некоторых своих грехах, это значит совершать еще один грех, спрашивает он вопрос. Потому что не все можно произнести вслух, а не исповедоваться в них, копить нераскаянные грехи. Что делать? Ну, конечно, тут надо иметь в виду очень конкретные вещи. Тут наверняка идет речь о весьма конкретных вещах. Вот. Но совершенно не обязательно говорить, если это словесный, например, какой-то грех, например, какая-то брань матерная или еще какая-то, да, или какие-то мысли, может быть, тоже такие хульные, что тоже часто бывает, в особенности у мнительных людей. Да, в общем, даже и монашеское такое искушение. Об этом много пишется в монашеской литературе, говорится об этом. То, конечно, повторять все это, вот всю эту хулу, всю эту ругань нехорошую на исповеди нет никакого смысла. Конечно, исповедоваться надо в первую очередь в самом общем плане, и исповедь это все, наверное, знают, но просто я напомню об этом. Исповедь это ведь не просто название грехов, само название, наименование греха, пускай даже и очень точное, оно не избавляет от греха. Избавляет от греха в первую очередь благодать Божия, и во вторую очередь, но не менее нисколько важную, искреннее стремление и желание, и труд, который позволяет избавиться от этого. Вот соединение двух этих вещей, благословение Божие, прощение в таинстве покаяния и исповеди, и изменение своей жизни, изменение своего настроения по отношению к этому греху. Вот это дает такой синергетический, благодатный, добрый эффект, и грех не просто прощается, но он уходит. Грех тогда уходит, когда сочетаются вот эти два важных фактора. Поэтому важно не столько повторить вот те безобразия, которые, значит, может быть, произнес человек. Это совершенно излишне в храме. Произносить какую-то хулу, например, или какие-то слова, которые нехорошие, которые человек где-то произносил. Это не нужно абсолютно. И это действительно будет еще один грех, как правильно раб Божий Олег говорит. Но если просто покаяться, вот скажем, в том, что вот ругался там как-то, да, и, или какие-то другие такие словесные грехи совершал, о которых не нужно говорить вслух, точно произнося то же самое. Если в самом общем плане поисповедоваться, а потом и спросить прощения с твердым намерением более к этому не возвращаться. Вот тогда и наступает прощение настоящее и перемена. Конечно, каждый из нас понимает, что есть грехи такие, ну, так называемые повседневные. И очень многие люди говорят, ну что ж я буду каяться, если я прекрасно знаю, что я к тому же самому и опять вернусь в очень скором времени. Вот я уже много раз каялся, и каждый раз я возвращался очень быстро к тому же самому, и я уже отчаялся, и уже больше и не могу надеяться даже на то, что вот я скажу, и Бог меня простит, и я изменюсь волшебным образом, стану уже праведным человеком. Не могу я этого сказать, но зачем же я буду лицемерить на исповеди? Это совершенно не нужно, так считает человек, и перестает сражаться, перестает даже и пытаться измениться. Конечно, он называет все еще свои грехи на исповеди, но уже отчаялся в том, что он может измениться. Нет, дорогие братья и сестры, наша задача как раз измениться. Вот все-таки есть же люди, которые подобны нам во всем, которые, ну, например, не ругаются. Есть такие люди. Есть люди, которые не пьянствуют, например. Да, есть такие люди. Есть такие люди, которые не блудят. Да, такие люди есть, действительно. И говорить о том, что невозможно от таковых грехов избавиться, потому что так уж привыкли люди, что вот плоть человеческая слаба, и вот все это вот невозможно никак, никоим образом изменить, и невозможно никоим образом от этого избавиться, это значит лукавить. Есть люди, которые от этого избавились. Эти люди, конечно, очень многие из них Иеговы святых, но есть и люди совершенно обыкновенные. Более того, я вам скажу, есть люди, которые очень хорошо с точки зрения православного христианина себя ведут и живут, вот прям буквально по Божьей правде, при этом не являясь даже и верующими христианами. Вот это, конечно, нам стыд и позор, потому что ради вас, как говорит апостол, имя Божие хулится у язычников. То есть под язычниками здесь подразумеваются не только действительно те язычники, которые тогда были, таких уж нет, которые верят в Зевса, Аполлона, Венеру и других языческих божеств. Скорее всего, таких нет. И даже эти неоязычники, которые сейчас появились, они тоже используют неоязычество скорее как идеологию, чем как веру, в которую они вот прям вот обратились и действительно молятся этим языческим божествам. Нет, скорее всего, это просто новая идеология для них, которая поддерживает их в каких-то вещах, в каких-то делах. Так вот, люди, которые зачастую обращаются на православных христиан, на нас, с целью, может быть, поддержки какой-то, или с целью, ну вот все надоело, все обрыдло в жизни, потерян смысл самой этой жизни. А есть, вот говорят христиане, дай-ка я зайду и посмотрю, или поговорю с кем-нибудь из них. И вдруг оказывается, что христиане подают не очень хороший пример. Бывает такое? Да, такое тоже бывает. И если каждый обернется на свою жизнь и на какие-то свои деяния, дела, вот если бы они были бы явлены людям неверующим, вот скажем, которые пытаются обратиться к Богу, подвигло бы ли их это к Богу или, наоборот, может быть, отвратило бы от Бога? Увы, мы можем сказать, что, может быть, и отвратило бы кого-то от Бога то, что мы, православные христиане, делаем, может быть, втайне, может быть, не обращая, так сказать, не афишируя это. Но вот то, что было сделано в тайных комнатах, как говорит Священное Писание, будет провозглашено на кровлях. Об этом говорит нам Евангелие. И вот, к сожалению и увы, бывают такие люди, к которым мы, православные христиане, должны обратиться для того, чтобы взять с них пример. Пример, например, доброделания. Наверняка, дорогие радиослушатели, и вы знаете каких-то людей, которые, может быть, не очень верующие даже, но которые очень добродетельны. Конечно, сложный вопрос состоит в том, что Бог будет делать с ними, когда придет черед судить мир. То, что с нами будет делать, нам известно, потому что понятно, что мы по делам нашим будем судимы, и молитвы наши, если избавляют нас от грехов, то необходимость доброделания от этого не уменьшается нисколько. Но что будет Бог делать с теми людьми, которые не очень-то и верующие, которые про себя говорят, ну нет, я вообще недостоин, но тем не менее делают очень много добрых дел. Вот это, конечно, для меня загадка. Если вы мне будете такой вопрос задавать, то я отвечу вам, не знаю. Следующий вопрос. Как можно понять использование икон в православии? В Библии сказано о том, чтобы мы не создавали изображения того, что на небе и на земле, и не поклонялись им. Отношение же к иконам совсем не такое, как к обычной картине. К ним относятся с благоговением, кланяются им и целуют их. Это ли не почитание деревянного идола? Это рабожий Виктор задает такой вопрос. Ну, действительно, мы относимся к иконам совсем не как к простым изображениям, не просто как к дереву и краскам, мы относимся к ним совершенно по-другому. И действительно, мы можем увидеть в Священном Писании Ветхого Завета, в 10 заповедях Моисеевых, учение о том, что нельзя творить себе кумира, идола какого-то, что нельзя... Почему нельзя творить? Потому что им нельзя... потому что человек удобопреклонен к тому, чтобы на место Бога поставить себе вот этого идола. Помните, когда Моисей спустился с Синайской горы с этими заповедями, 10, которые Господь ему открыл, он увидел, что народ еврейский, который ждал его внизу, он слил себе золотого тельца и стал ему поклоняться вместо Бога. Вот как ждали Моисея и ждали заповеди люди, которые считались богоизбранным народом. И, конечно, вот эти заповеди, они относились именно к этому, к тому, что нельзя творить, делать себе кумира и поклоняться ему как Богу. Теперь спросим сами себя и спросим даже самую, может быть, неграмотную старушку. Скажите, пожалуйста, вот когда вы целуете икону, вы целуете самого Бога или все-таки икону? Это и есть ваш Бог, эта икона? И, конечно, многие могут неправильно понять вопрос. Бабушки и дедушки разные бывают. Они могут сказать, да, вот это Бог. Но, конечно, будут иметь в виду, что это изображение божества, а не сам Бог. То есть дерево и краски не являются божеством, в отличие от идола. Идол, собственно говоря, это и есть божество. Это не просто изображение божества, это и есть, собственно, божество. Поэтому его кормили специальным образом, поили специальным образом и всячески ему угождали, будучи уверены, что это и есть, собственно, само божество. У нас же самая неграмотная старушка прекрасно знает, что икона есть только изображение божества, или изображение святого человека, или изображение Божией Матери. Вот вопрос этот о том, можно ли поклоняться иконам, он возник ведь довольно давно. Это первое тысячелетие, конец первого тысячелетия нашей эры и известные иконоборческие споры. Об этом очень много писалось, очень много было сломано копий, много было так называемых ложных соборов, на которых запрещали иконопочитание. Много было разного рода попыток выхода из вопросов, которые задавали люди о иконопочитании. И мы знаем, что первая неделя Великого Поста, то есть первое воскресенье Великого Поста, это неделя так называемого торжества православия. Неделя торжества православия, в которую мы отмечаем торжество иконопочитания. И вот именно тогда, на 7-м Вселенском соборе, на последнем Вселенском соборе неразделенной церкви, тогда и было принято учение об иконах и об иконопочитании. И мы знаем, что изображение Спасителя возможно именно потому, что это воплощенное Слово Божие. Потому что Бог явился во плоти, как говорит апостол и евангелист Иоанн Богослов, великое благочестие, тайна. Бог явился во плоти. Не просто тайна, хотя это тайна и остается, но благочестие тайна. И каждый человек, который хочет быть благочестивым, он, конечно, должен почитать Господа, пришедшего во плоти. Мы знаем, что Господь наш Иисус Христос, Он и Бог, и человек одновременно. И мы, изображая его на иконе, конечно, его человеческое существо, потому что божественное никто не может изобразить, оно невидимо, мы изображаем не просто человека, мы изображаем Бога-человека, и, соответственно, святые отцы Седьмого Вселенского Собора постановили, что это не только возможно, но и должно почитать, потому что основание для этого – это само явление в мир Христа Спасителя, Бога и человека одновременно. Так что, дорогие братья и сестры, необходимо это помнить, и необходимо помнить, что иконопочитание – это одна из основ нашей веры. Тот человек, который отрицает иконы, который говорит, что это идолы, тот человек не может быть православным. Более того, вот сейчас этого не делается в неделю торжества православия, но раньше это обязательным было условием, обязательным содержанием недели торжества православия не только многолетия святейшим блаженным патриархам, но и анафемы. И анафемы произносились в том числе и на тех людей, которые говорили, что иконы – это идолы, и что нельзя изображать Господа, нельзя изображать святых, нельзя поклоняться иконам. Поклоняться можно, и святые отцы Седьмого Вселенского Собора говорили, каким именно образом можно. Это очень длинная, очень большая тема, конечно, но вкратце, если сказать, что поклоняться иконам можно не как богам, не как идолам, но как изображением того, что находится на небе, как образом. Икона – это образ по-гречески, точнее, по-русски образ, а по-гречески это икона. Образом того, что на небе, то есть первообраза. Первообраз – Господь наш на небе, Господь наш в мире нематериальном, а в мире материальном образ – это иконы, это образ Спасителя. И мы знаем прекрасно, что есть чудотворные образа, через которые Господь являет свою силу нам, грешным, здесь, на земле. Еще раз повторяю, телефон прямого эфира 959-5939. Вот сразу появился какой-то звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте. Александр.
Батюшка, объясните, пожалуйста, сколько в мире людей, которые страдают от разных болезней? Ну, кто тяжелее, кто-то не так тяжело. Ну, неважно. Ведь Господь, в принципе, Он же Отец наш Небесный. Но Ему ничего не стоит исцелить. Но Он этого не делает. Некоторые люди... Ну, ты там страдаешь, что даже быть уже будет не в состоянии выносить боли, но это обычно с онкологией связано. Самоубийство совершает, это тяжкий грех. А Господь как бы равнодушно это смотрит. Как это понимать? В чем смысл этого? Ведь он же все делает для спасения, правда?
Никуда
не указывает. Спасибо вас, Господь.
Очень тяжелый вопрос, конечно, и... Некоторые вот как раз обвиняют Бога в том, что ну, куда вот смотрит Бог, когда столько на земле зла, столько на земле страданий, идут и войны, и убийства идут, и страдания ужасные. И, в общем, ни один человек, на самом деле, почти, ну, редко-редко, ни один человек без боли, без страдания не проходит эту жизнь. Не в начале пути, так в конце пути, не в конце, так в середине. Но жизнь вообще связана с болью, страданиями, болезнями. Куда смотрит Бог в этом случае? И если Он может нас избавить от этого, то почему же Он этого не делает? Более того, ведь, смотрите, Господь сам пришел когда на землю, Ему же тоже было больно. Господь, когда пришел на землю, Он же тоже страдал. И тяжко страдал. Описание крестных страданий, которые современные историки дают нам, они ужасны, эти описания. И сказать, что вот ты, Господь, можешь нас избавить от страданий, а не делаешь этого. Вот этот вопрос, он бессмысленен, потому что Господь сам пострадал. И вопрос этот упирается в том, что в чем же смысл божественных страданий, в чем смысл страданий самого Господа. Об этом тоже очень много можно говорить. Но обвинять Бога в том, что Он равнодушно смотрит, невозможно на страдания человечества. Он сам пришел и сам тоже пострадал. Для чего? Для того, чтобы как раз избавить не конкретного Ивана, Василия, Марфу, Марию от каких-то страданий, от болезней. Хотя многих Он исцелял и даже воскрешал из мертвых. Но это для того, чтобы все человечество избавить от этого страдания, которое связано в первую очередь с грехом. Вот грех будет изжито и страдание. Но это произойдет не здесь, не сейчас, а произойдет в Царстве Божием, в Царстве будущего века. Тогда Господь утрет всякую слезу с очей страждущих. Сейчас же этот мир, мир страдания, в котором сам Господь тоже страдал, как говорят в народе, Бог терпел и нам велел. Конечно, мы до конца сейчас не можем раскрыть полностью все это, общий смысл этого вот именно таков. Так, у нас еще один звонок. Ну, уже у нас, да, заканчивается время. Давайте помолимся о людях, которые просили нас помолиться о здравии, о упокоении. Итак, о здравии святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Илия, протоиерея Александра, президента Владимира, Евгения, Кирилла, Натальи, Вадима, Ларисы, Ирины, Андрея, Ирины с очадами, Алексея, Павла, Анны, отрока Дмитрия, младенца Виктора, Дмитрия, Андрея, отроковица Александра, отрока Алексея, Анны, Владимира, Ирины, Марины, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Тамары, Александра, воина Павла, воина Даниила, воина Тихона, воина Ильи, Серафима, всех воинов, иеромонаха Иакова, иеромонаха Павла, Анны, Виктора, Ирины, Светланы, Елены, Анастасии. Помяни, Господи, о здравии протоиерея Михаила, Галины, Аркадия, Нины, Марии, Георгия, Александра, Дмитрия, Ларисы, Людмилы, Нины, Ирии, Василия, Марии, Таисии, Елены, Любови, Сергия, Ирины, Надежды, Татьяны, Галины, Нины, Валерия, Виктора, Виктора, Евгения, Екатерины, Таисии, Валентины, Валентины, Валерия. И о упокоении рабов Божиих, святейшего патриарха Алексия, архимандрита Амвросия, архимандрита Кирилла, архимандрита Иоанна, игумена Бориса, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, иеродиакона Алексея, протоиерея Дмитрия, схемонахини Варвары, монахини Нуны, Евгения, протоиерея Дмитрия, Антонина, Евдокии, Руфа, Петра, Натальи, Василия, Афанасия, Прохора, Виктора, Людмилы, Иоанна, Надежды, Ольги, Дмитрия, Агафии, Никиты, новопреставленной Татьяны, новопреставленной Анастасии, Станислава, Георгия, Анатолия, Иоанна, Зинаиды, Аркадия, Валерия, Петра, Павла, Владимира, Антонины, Марии, Нины, новопреставленной Нины, Сергия, Владимира, Татьяна, Наталья, Николая, Симеона, Варвары, всех, здесь ныне напоминаемых, всех воинов на поле брани убиенных, всех за истину пострадавших. Дорогие братья и сестры, наш эфир подходит к концу. Мы, конечно, всех вопросов не разрешили, которые перед нами стоят. Вопросы эти зачастую очень сложные, очень трудные и очень жизненные тоже. В чем состоит их жизненность? Жизненность их состоит в том, что без их решения здесь, в нашей жизни, мы не можем надеяться и на то, что эта жизнь, во-первых, пройдет достаточно нормально и хорошо, и не можем надеяться на то, что Господь нас там примет. То есть надеяться мы, конечно, можем, но не надо быть самоуверенными в этом смысле. Так что эти жизненные вопросы, так или иначе будут перед нами вставать. И я возвращаясь к началу нашей беседы, напомню о вот этом древнем монашеском принципе, который рекомендую очень всем держать у себя в голове. Трудись и молись. И то, и другое необходимо для спасения. И вот, пожалуй, последний, наверное, вопрос. Еще кто-то дозвонился у нас. Да, пожалуйста.
Благословите, батюшка.
Бог благословит.
Батюшка, почему на лития усопших читается 90-й псалом?
Там не только, не только 90-й псалом читается, там много чего есть. Вот. Но 90-й псалом вообще, он такой многоплановый и разнообразный. И он ведь в первую очередь, 90-й псалом, тот, кто читает 90-й псалом, прекрасно знает, что говорится там о том, что Господь хранит всякого человека, и мы призываем Господа, чтобы Господь нам помог. «Аще и пойду по свидетельству несмертной, не убоюсь зла, яко ты со мною си. Жел твой палец твой, а там и утешество». Вот это, об этом мы просим и молим, и это, этот псалом, он читается и во всяких обстояниях трудных. Более того, даже поиски такие есть с 90-м псалмом, да, которые мы читаем и носим на себе в каких-то очень трудных обстоятельствах нашей жизни. Но и, конечно, в первую очередь, может быть, самые трудные, наверное, обстоятельства в нашей жизни, которые только могут быть, это, конечно, мытарство. Это, конечно, мытарство, и в первую очередь, конечно, нужно читать этот псалом тогда, когда кто-то уходит от нас в мир иной. Ну, надо сказать, что вообще чтение псалтири, оно предназначено для очень разных, конечно, случаев, но чаще всего употребляется тогда, когда человек от нас уходит, когда человек умирает. И не только 90-й псалом, но прямо начиная с самого первого псалма «Блажен муж и женитель на совет нечестивых» и дальше, до 150-го, мы читаем весь псалтирь насквозь, подряд, по усопшим, дорогим нашим, тех, которые... которые уходят от нас. Весь псалтирь, не только 90-й псалом, но и весь псалтирь прочитывается по нашим усопшим, потому что там действительно и молитва, и воздыхание, и утешение для тех людей, которые остались здесь. И, конечно, наши дорогие усопшие тоже слышат наши молитвы, и тоже эти молитвы им очень помогают. Поэтому слова 90-го псалма «Аще и пойду посади сине смертные, не убоюсь зла, яко ты со мною еси». Они и для нас живых, и для наших дорогих усопших очень важны. Мы верим в это. Это содержание нашей веры, что Господь на всяком месте, на всякой вот этой долине смертной тени, как переводят иногда в зарубежных фильмах, да, эти слова из этого псалма, «Аще и пойду посреди сени смертной, не убоюсь зла». Это действительно так. И действительно нужно об этом помнить, об этом молиться. И этот псалом желательно и при себе всегда носить, или, по крайней мере, знать его наизусть, для того, чтобы в сложных обстоятельствах его вспоминать и поступать в соответствии с теми словами, которые в нем есть. Спасибо, дорогие радиослушатели, и за ваш живой отклик, за ответы эти, за вопросы эти. Надеюсь, что в какой-то степени я смог принести вам какую-то пользу. Будьте здоровы, всего вам доброго. Христос воскресе!